Шаг седьмой. Смиренно просили его исправить наши недостатки. Ключевым компонентом в живом седьмом шаге является смирение. Не существует больше темы в программе, которая вызывает больше путаницы, чем смирение. Кажется, что каждый ветеран АА имеет свое любимое определение. Большинство из нас путают смирение и унижение. И у многих из нас есть стереотипный идеал смирения. Духовный нищий носит рубище, и голова покрыта пеплом. 12-шаговый образ жизни смиренный, но никоим образом не кроток. Многие из нас представляют смиренного человека как человека, боящегося собственной тени, с настолько низкой самооценкой, что он боится постоять за себя. Этот образ смирения совсем не то, что подразумевается в программе. Люди, отказавшиеся от выпивки в течение какого-то времени, практикуют степень смирения, которая была им чужда до выздоровления. Для тех, кто добился прогресса в программе, смирение – просто ясное осознание, кто они и что собой представляют. Их эго сузилось до их реального размера. Смирение является пониманием того, что они стоят. Это золотая середина между крайностями грандиозности и интенсивного стыда. У них есть искреннее желание быть и стать тем, кем в лучшем случае они могут быть. Теперь мы знаем, что смирение не означает кротость. Смирение – это наша истинная сущность. Смирение для нас означает быть самим собой, смиренно и благодарно. Для нашего определения будем использовать идею Сэма Шумейкера. Смирение равно благодарность. Смирение – это отношение. Чтобы оно могло быть осуществлено на практике, ее необходимо поддерживать. И она должна стать дисциплиной, чтобы развиваться так же, как и любое другое отношение. При работе над смирением мы сталкиваемся еще раз с активной капитуляцией. Обращаясь к Богу с просьбой убрать наши недостатки, мы должны двигаться и действовать так, чтобы отразить нашу готовность смириться. Для этого требуются духовные ценности, служение, перспектива улучшения жизни после отказа от зависимости к алкоголю, наркотикам, еде, сексу и так далее, от зависимого характера нашей жизни. Просить через молитву и быть готовым получить через смирение. Доверие, просьба о помощи, преодоление страха, понимание и вера в процесс. Борьба со стрессом, ответственность, действия, мышление, сфокусированное на решении. Мы обсудим вышеупомянутые аспекты седьмого шага и будем искать способ сделать этот шаг фундаментом для остальной части нашей жизни. Первый аспект седьмого шага, который мы рассмотрим, это духовные ценности. Часть этого обсуждения сфокусирована на смирении. Что такое смирение? Словарь определяет смирение как состояние или качество быть покорным умом или духом, отсутствие гордости или самоутверждения, или акты самоуничижения. Смирение определяется как имеющее или показывающее осознание своих недостатков или дефектов. Не гордиться, не быть самоуверенным, быть умеренным. Очевидно, что второе определение почти слово в слово переформулирует цели шестого шага – стать полностью готовым к работе, то есть осознание. Так что применение шестого шага приводит к смирению. Это, кажется, имеет смысл, не правда ли? Тем не менее, что-то здесь как будто отсутствует. Смирение – это наше принятие себя. Странно, мы входим в школу и узнали много фактов, но ничего не узнать о самих себе. Мы можем ухаживать за больными, обучать, консультировать и отдавать себя нуждам других людей, в то же время никогда не быть удовлетворенными в наших собственных потребностях. Почему-то кажется, что легче решать проблемы мира, чем решать собственные проблемы. Почему мы любим драму, сосредотачивая внимание на наших проблемах? Мы просто не знаем себя очень хорошо. Когда мы смотрим в зеркало и пытаемся понять самих себя, наши выводы о том, что мы видим, как правило, сильно отличаются от того, что видит друг. Когда мы, наконец, совершаем шестой и седьмой шаги, не торопясь и сфокусировавшись на самих себе, мы обычно делаем потрясающее открытие. Внутри нас существует и во все времена была с нами высшая сила, которая является строителем всех наших успехов и утешителем во время испытаний. Многие из нас считают, что понимание самих себя находится в прямой зависимости от нашего понимания и связи с нашей высшей силой. Образ, который мы видим и отождествляем, есть одно из смирений перед этой силой. Смирение – это наше принятие самих себя на основе нашей постоянной капитуляции. Аспект смирения, о котором часто говорят на собраниях, это быть готовым к обучению. Если мы смирены, мы открыты для новых идей и новых способов видения вещей. Открытость является очень важной частью смирения. Мы не знаем все. Вокруг нас есть много вещей, которых мы можем научиться, и знания, которые мы можем подчеркнуть. А может быть, еще более важно то, что некоторым вещам нам нужно разучиться. Тем не менее, многие из нас, уже будучи в программе, не открыты для новых идей и мыслей. Знаете ли вы, люди, которые побывали в сообществе некоторое время, и мы видим, как они продолжают говорить и делать одно и то же из года в год. Кажется, что многие из нас сопротивляются идее смирения, потому что мы не хотим меняться. Это хорошая иллюстрация того, как смирение сработало в выздоровлении Жуана. Что такого в седьмом шаге, что вызывает столько путаницы и апатии? Как можно быть в программе в течение многих лет и не иметь представления о том, что означает этот шаг? Неужели мы настолько ослеплены гордостью, что не можем увидеть красоту смирения и преимущество этого шага? Мы нуждаемся в смирении и должны обрести его любой ценой. Идея, что мне, возможно, нужно смирение, не нова. Даже в годы моего активного пьянства, когда я врал о себе и раздувал свою значимость, это не было чем-то необычным. Когда мне говорили, что я перестал это делать и просто был самим собой, я думаю, что это неплохое рабочее определение для смирения. Когда я начинал выздоравливать, мой спонсор любил напоминать мне то, к чему привел мой путь. Как я опустился, сколько трудностей я создал. Наверное, пора искать другой путь. Слово «смирение» ужасно трудно проглотить. Кроме того, есть еще кое-что, что делает седьмой шаг препятствием для меня. Это призыв к еще одному контакту с Богом. Тому, кто открыт и готов к переменам. Дело не только в отношении или готовности. Речь идет о серьезном подходе к изменению и необходимости чего-то делать в этом направлении. Неудивительно, что хочется избежать этого шага. В процессе работы над первыми шестью шагами я получил способность идти через свой страх и концентрироваться на Боге. Я научился честно и открыто говорить на собраниях и делиться своими недостатками и страхами с другим человеком в инвентаризации. Седьмым шагом дело, однако, обстоит иначе. Он предполагает, что, заложив фундамент, настает время смиренно просить изменять то, что стоит на моем пути. Я очень боялся приближаться к Богу таким образом. Не знаю почему. Бог, который спас меня и позволил мне прийти в программу и начать новую жизнь. Почему я сопротивлялся? Я должен был остаться в середине седьмого шага и сделать мини-инвентаризацию. Я обнаружил, что впал в старую форму гордыни. Я был зол на себя за свою неспособность избавиться от недостатков своими собственными силами. Я знал, что мне нужно переучиваться. Если я оставлю свой старый образ мышления и действий, то я буду обречен постоянно цепляться за свои недостатки. Я должен был стать самим собой. Я слышал, что многие из моих друзей по выздоровлению говорили о том, что несмотря на имеющееся религиозное воспитание, не могли отказаться от активного употребления. И даже как им трудно было вести духовную жизнь. Я тоже получил воспитание в очень религиозной среде, и мне пришлось отстаивать его сторону, чтобы обрести связь с новой реальностью. Мои старые представления о духовности говорили мне, что я должен был быть самодостаточным и инициативным. Если что-то может быть сделано, то я могу сделать это. Между этими двумя формами учения я пришел к убеждению, что моя жизнь была управляемой. Если я напряженно работаю над собой, и у меня есть правильное религиозное отношение. У меня не было ни открытости ума, ни эмоциональной или духовной перспективы для роста, ни осознания того, что могло быть иначе. Когда я стал готов начать рассматривать эти вопросы в процессе выздоровления, это было совсем иной точки зрения. Неудивительно, что мне было так трудно выработать смирение. Я привык высокомерно требовать духовного просветления. Это был совершенно другой способ продвигаться к смирению. Мягкость и терпение были новы для меня. Слава Богу, что пройдя через шаги, ситуация начала меняться. Смирение стало целью и качеством, а не препятствием и отвратительной чертой. Я узнал, что седьмой шаг – это шаг действий, который продвигает меня в смирение. Когда мы просим, мы становимся смиренными, и чем больше мы просим, и чем больше мы открываемся, тем больше смирения мы можем получить. Это те идеи, которые приводят меня в сферу готовности открыться Богу, способности изменяться и расти через действия, когда я обращаюсь к Богу с просьбой. Следующим проявлением смирения является служение. Снова и снова нам говорят, что через служение мы укрепляем нашу трезвость. В то же самое время мы помогаем кому-то еще. Сосредоточив внимание на нуждах других, мы пытаемся быть для них полезными и помочь им. Заботясь о потребностях других людей, так как мы бы хотели, чтобы они ответили нам, мы на практике применяем наши духовные ценности и принципы. На других людях мы практикуем наш новый образ жизни. Мы практикуем смирение. Говорят, что примерно в той же степени, как мы полезны другим, в той же степени мы будем счастливы. Результатом нашего духовного пробуждения является работа в служении, которую мы призваны делать в процессе выздоровления. Когда-то большинство из нас думали, что служение – это помощь в ресторане, хлопоты по дому или мытье окон. Мысль о служении была обременительной, если не прямо-таки раздражительной. Мы, вероятно, планировали на протяжении всей жизни делать служение как можно меньше, насколько это возможно. Каждый раз мы отдавали меньше, чем потратили бы на себя. Это вполне понятно, потому что мы были полностью эгоистичными. Даже те из нас, кто действовал как будто, заботились обычно получить гораздо больше, чем отдавать. Идеи шестого и седьмого шага приносят другие приоритеты. По милости Бога, заботиться меньше о себе и больше об окружающих. По словам Джо МакКью, мы рождены, чтобы помогать друг другу. Когда мы передаем наше выздоровление другим людям, мы оставляем его для нас самих. Этот духовный парадокс становится всеопределяющей реальностью для нас. Чтобы сохранить, мы должны отдать. Служение становится образом жизни. Желательно пересмотреть в свете вышесказанного нашу работу по 12 шагам и служению. Что такое подлинное смирение? Может быть, это открытость для обучения у тех, кому мы служим, или это самонадеянность, что у нас есть лучший способ нести весть о выздоровлении. И если кто-то не принимает его, то главное, что мы остаемся трезвыми. И это тоже хороший опыт. Этот шаг требует от нас очень внимательного взгляда на те ценности, которыми владеем, и каким образом этих ценностей мы являемся. Мы должны быть образцами смирения. Практикуйте смирение. Мы делаем шестой шаг через капитуляцию, чтобы стать полностью готовыми и осознать наши дефекты и недостатки. Тогда седьмой шаг становится естественным. Как насчет других духовных ценностей, как мы на практике применяем их? Видят ли окружающие в нас наши духовные принципы? Внимательно ли мы изучили смысл и цель нашей жизни? Шестой и седьмой шаги действительно спрашивают нас, что для нас важно. И если это так важно, где это видно в нашей жизни? Мы должны добраться до основ. Очень легко этого избежать и думать, что мы сделали шаги. Но если мы внимательно не разберемся со смыслом и целью того, что делаем, то весь контекст действий потеряет свою ценность. Мы должны задавать себе трудные вопросы, так же, как в шестом шаге. Какие ценности важны в нашей жизни? Что наша жизнь значит для других? Должны ли мы помогать? Мы часть решения или часть проблемы? Где это видно? Какую часть нашей жизни занимает высшая сила и как это видно? Какое значение мы придаем духовности и где это проявляется в наших действиях? Из ответов на эти вопросы приходит способность делиться, давать, действовать и практиковать смирение. Давайте посмотрим на опыт Сэма. Я узнал из опыта, что оставаться трезвым, работая по программе, а также посещение собраний в тяжелые времена является гарантией изменения личности. Мы больше не должны избегать нашей боли, прячась в употреблении. Программа дала нам инструмент – смирение, который при регулярном использовании преобразует боль в рост. Вооруженные смирением, мы, когда-то боявшиеся перемен пуще смерти, можем научиться сталкиваться в реальной жизни с новым мужеством и надеждой. До того, как пришел в сообщество, я жил в мире фантазий, который я сам создал. Пытался контролировать не только мои усилия, но и последствия. У меня не было признания взлетов и падений в повседневной жизни. Я искал нереальный мир полной безопасности, романтики и самоутверждения. И чем больше я пытался контролировать, тем больше хаоса создавал. Становится ясно, чтобы получить трезвость, мы должны изменить. Мне нравится то, что Белу сказал о пробуждении в отрывке из книги «12 шагов и 12 традиций». Наше стремление к духовному покою, богатству, личному престижу и значимости, к счастливым любовным взаимоотношениям и счастливой семейной жизни должны быть введены в определенные рамки и переориентированы. Мы поняли, что удовлетворение природных инстинктов не является единственным смыслом жизни. Если мы придаем им первостепенное значение, то как бы ставим телегу впереди лошади, нас неизбежно потянет назад к разочарованию. Но если мы готовы считать главным наш духовный рост, тогда и только тогда у нас появляется реальный шанс. Страница 129. Смирение является основным ингредиентом для преобразования страдания в рост. В седьмом шаге в книге «12 шагов и 12 традиций» смирение определяется как понимание того, что главное внимание должно уделяться развитию личности и духовным ценностям, и что удовлетворение материальных потребностей не является целью жизни. Мы узнаем, что искреннее желание искать и выполнять волю Бога необходимо для смирения. Что за режим? Я не смогу следовать ему до конца. Было моей обычной первой реакцией на рост шага. Интеллектуально я мог принять решение, но когда дело доходило до практического применения, возникла проблема. Сегодня я знаю, я не могу сделать это идеально. Нужно время, чтобы стать лучше. Я знаю, что не должен делать этого в одиночку, что в моем распоряжении есть сокровища мудрости и поддержки в сообществе. И это дает мне надежду на изменения, рост и новые рубежи. Следующий аспект седьмого шага для обсуждения – перспектива улучшения качества жизни. Билл У. рассматривает вопрос перспективы, новых горизонтов. В очень известной статье А.А. Грейпвайн в 1950-е годы о эмоциональной трезвости. Он боялся, что многие люди не поняли цель 12 шагов, узко сосредоточившись на пагубной привычке, которая привела их к программе. В нашем случае – алкоголя. Как отмечается в большой книге, алкоголь или наркотики, секс, еда, азартные игры и так далее являются лишь симптомом. Основное заболевание является гораздо более тонким и коварным, чем можно предложить по грубым внешним формам поведения. Это поднимает вопрос о том, что же маскирует зависимое поведение. В процессе выздоровления мы должны вдвойне остерегаться компульсивного поведения и перепадов настроения, которые возвращают нас к привычным поступкам или веществам. В свете того, что сказал Билл У об эмоциональной трезвости и симптомах болезни, крайне важно, чтобы члены сообщества посмотрели на этот вопрос в широком представлении. Седьмой шаг просит нас смиренно пребывать в готовности отпустить недостатки и применить то, что мы узнали. Если мы защищаем наш образ жизни, который является нездоровым и зависимым, являемся ли мы смиренными? И есть ли у нас готовность? Где еще в нашей жизни встречаются шаблоны зависимого поведения? В процессе выздоровления нужно быть готовыми расти и меняться, и отказываться от старых привычек, и внедрять новые духовные ценности в жизнь. Каковы взаимоотношения с другими людьми в нашей жизни? Какие шаблоны поведения мы увидели и как они сейчас изменяются? Мы готовы рассмотреть эту часть нашей жизни и обратиться за помощью в изменении ее. Вот пример Джона. Смиренно просить кого? Удалить что? Недостатки? Какие? Кажется, что до тех пор, как я продолжал задавать эти вопросы, даже после получения ответов от моего спонсора и друзей или от чтения книг, я не мог принять этот шаг. Это как задавать вопрос «почему?». Этот вопрос для меня безответный, так же, как для маленьких детей, когда они спрашивают «почему?». Когда они получают ответ, они спрашивают «почему?». снова и снова и так далее. Я использовал этот вопрос как отсрочку от седьмого шага. Дело в том, что когда я использовал этот шаг на один из моих недостатков ложной гордости, это открыло для меня необходимость продолжать использовать этот шаг как шаг самопознания, так же как четвертый и пятый. Седьмой шаг имеет силу отсоединения от себя старого. Конечно, я признал свои бессилия, неуправляемость, недобросовестность и детское поведение, но они настолько стали частью меня, что я почувствовал себя под угрозой, если удалить их. На самом деле я считал мою такую слишком острую реакцию частью меня, которая была полезна, а люди должны научиться принимать меня такого, как я есть. Это забавно сейчас понимать это, но когда я познал себя, я понял, что создал строительную компанию имени Джона Р. и моя специальность – возводить высокие стены. В мгновение ока у меня были возведены стены, которые не пускали никого и ничего внутрь меня, даже Бога. Я должен был подать уведомление о банкротстве и пройти через процесс признания бессилия перед всеми своими недостатками, чтобы попасть в жизнь, где бы я ни искал ложную безопасность в моих старых дефектах характера. Конечно, у меня все еще есть некоторые дефекты, но они, как правило, находятся в моем шкафчике гордости. И когда я буду готов честно, смиренно пробудиться, я сообщу об этом себе, моей домашней группе и друзьям в сообществе. Конечно, это не под силу мне и без помощи моей высшей силы. Поэтому я прекратил строительство стен, принял решение и действовал как будто. Я хочу быть счастливым, спокойным и в здравом уме и продолжу пытаться нести весть о выздоровлении. Теперь я знаю, что лучший способ держаться подальше от удаления своих собственных недостатков – это акцентировать внимание на своих лучших чертах. Мне нужно быть честным в этом. Что на самом деле является моей человеческой ограниченностью, то есть моей природой? На что дефектом характера? Я держу в уме и в сердце все то, что удерживает меня от Бога, что произрастает из гордости, умственной лени, нечестности и проволочек. Мое эго сдулось, и сейчас я такой, каким я являюсь. И это находится в прямой зависимости от моей благодарности за жизнь, которую я получил в процессе выздоровления. Слава Богу, теперь он работает над ними. Если бы не он, я бы не написал бы этого. Заглядывая за пределы нашей зависимости выбора на другие области жизни, можно увидеть в большом количестве привычные зависимые шаблоны наших действий и чувств. Становиться готовым к получению новой перспективы, открытию новых горизонтов в эмоциональной трезвости. Это по большей части приобретение смирения и понимания того, что есть еще нечто гораздо большее, чем алкоголь и наркотики. У нас есть болезнь, которая влияет на нашу жизнь. Мы должны быть готовы это увидеть и идти вперед, меняя ее. С помощью нашей высшей силы и с осознанием мы можем приблизиться к нашему истинному потенциалу в качестве полезных духовных сущностей. Новые перспективы также можно назвать активная капитуляция. Давайте послушаем Нэнси. Несколько лет назад я сделала очень важное открытие, когда переживала очень сложный период моего выздоровления. В результате этого открытия седьмой шаг стал моим способом отношения к проблемам моей повседневной деловой жизни. Эмоциональное воздействие этого открытия было очень похоже на духовное пробуждение. Чувство взволнованности сохранялось в течение нескольких недель. Я загнала себя в коллапс, пытаясь самостоятельно руководить финансовой сферой моей жизни. У меня был хороший доход, и не было никаких оснований, чтобы закончились деньги. Но время от времени я сорила деньгами, а затем занимала их, чтобы покрыть дефицит и пополнить лимит своих платежных карт. Это было не в первый раз, когда я чувствовала отчаяние из-за своей неспособности нормализовать эту сферу. Намерение придерживаться своему бюджету очередной раз ни к чему не привели. Я была очень недовольна и расстроена. Я чувствовала себя неадекватно и сомневалась в своей способности управлять своей жизнью. Я была все в большем и большем отчаянии. Затем из ниоткуда пришла мысль, что я имею дело с серьезным дефектом характера. Не знаю, почему я не видела это таким образом раньше, но это так. Я думала, что могу справиться самостоятельно, но это не так. Когда я поняла, что это недостаток характера, то я поняла, что у меня должен быть совершенно новый подход к этой ситуации. Я знала, что мне нужно обратиться к Богу за помощью. Я была одна дома, так что я сделала то, что доктор Боб, сооснователь АА, всегда советовал делать новичкам. Я упала на колени и громко сказала: «Боже, мне нужна твоя помощь. Я не могу справиться с этим сама». Почти сразу я почувствовала чувство облегчения и надежды. Туман в моем разуме начал рассеиваться, и ко мне начали приходить некоторые хорошие идеи о том, как вытащить себя из финансового беспорядка, который я создала. Скоро я была в состоянии превратить некоторые из этих идей в конкретные действия. Несколько недель спустя стала применять разработанные методы для удержания себя от попадания вновь в этот финансовый колодец. Через пару дней после этого открытия я вспомнила два других опыта капитуляции, которые случились со мной на стадии моего раннего выздоровления. Первый раз это привело к безответному принятию программы, и необходимость выпить ушла из меня. Второй раз это произошло позже, в результате разрешения давнего внутреннего конфликта, который стоял бы на пути любой возможной долгосрочной трезвости и спокойствия. Я увидела, что седьмой шаг может применяться всякий раз, когда сталкиваешься с подобной ситуацией, которая кажется безнадежной и безвыходной. Обычно это включает в себя мою слепоту к своим собственным дефектам. Всякий раз, когда встревожена или в состоянии, граничащем с паникой, я падаю на колени. В переносном смысле или буквальном смысле, если могу. И прошу Бога о помощи. Моя жизнь теперь пронизана серией капитуляций, и она никогда не была лучше. Так прошли годы. Я приобрела новое и более глубокое понимание работы над седьмым шагом. Вот оно. Если бы я была способна сохранить чувства и отношение к происходящему в жизни, которое получила сразу после капитуляции, жизнь стала бы непрерывным, безмятежным приключением. Но я не всегда придерживаюсь этой позиции. Как результат, я постоянно дрейфую от состояния быть готовым капитулировать. Давайте назовем это позиция активной капитуляцией. Это дорога к миру и гармонии. Я узнала, что не так важно, что происходит со мной, как то, как я его вижу. Если я смотрю глазами седьмого шага, все может измениться в лучшую сторону. Следующая область, которую мы обсудим, это научиться понимать наш страх. Как было отмечено в ходе обсуждения шестого шага, эгоцентричный страх рассматривается как главный активатор наших дефектов характера. Можно констатировать, что многие из граней страха являются дефектами характера. Многие из нас склонны отрицать и сублимировать страх, и это проявляется в нашей жизни в виде проволочек, жадности, опозданий, погоней, за достижениями, неуспеваемости, плохого питания, избегание чтения, жалости к себе, нерешительности, перерасходе, сплетен, вранье, курение, застенчивости, агрессивности, хвастовстве и многих других. Если правда, что есть только две основные эмоции в жизни – любовь и страх, то все, что мы не делаем из любви, мы делаем из-за страха. Это, безусловно, заставляет задуматься, не правда ли? В выздоровлении мы должны постоянно бросать вызов самим себе, чтобы видеть, исходя из каких эмоций мы действуем. Могу ли я дарить любовь? Или я действую из страха? Или я застыл из страха? Мы должны постоянно исследовать наши мотивы, быть готовыми к проживанию и идентификации наших чувств. Многие из нас преследовали безымянные страхи и чувство обреченности во время нашего активного употребления. Те же чувства в более тонкой форме могут по-прежнему оставаться активными в нашей жизни. Способ победить страх есть действие и просьба о помощи, то есть то, что представляет собой седьмой шаг в первую очередь. Пятый шаг дает нам почувствовать наши страхи, а шестой шаг дает готовность отпустить их. Седьмой шаг дает нам средства, чтобы сделать это. Двигаясь смирением и конкретными действиями, везде, где можем, и прося о помощи, когда нам нужно, мы можем отказываться от действий, основанных на наших дефектах характера. Означает ли это, что мы никогда не будем действовать из страха, гнева, жадности, похоти или любого из наших других дефектов? Совсем нет. Это означает, что мы становимся все более и более осведомленными о том, когда мы действуем, исходя из наших дефектов характера. Мы стали лучше осознавать наши мотивы и намерения. Прежде чем начать действовать, мы выбираем видеть мир иначе. Таким образом, мы будем действовать по-другому. Поэтому выбрать новую перспективу, большую перспективу жизни вне зависимости, так важно. Мы должны развивать видение, готовность поставить это видение в действие. Как мы отслеживаем страх и гнев, когда они активизируются в нашей жизни, и как начать разбираться с ним в здоровой манере? Это, вероятно, вопрос в корень для 6 и 7 шагов. Как мы находим страх и идентифицируем его? И что делать с ним, как только мы нашли его? 4 и 5 шаги дали нам инструменты для работы со страхами. Теперь, когда у нас есть немного трезвости и выздоровления за плечами, может быть, настало время для нового взгляда на наш страх. Давайте послушаем авторов книги «Программы для вас». Шаг 7 и обычная жизнь день за днем. Когда двое из нас впервые приняли 7 шаг 20 с лишним лет назад, мы были обеспокоены тем, как мы сможем зарабатывать на жизнь, если мы должны быть бескорыстными, честными, вежливыми и внимательными. С тех пор мы узнали, что следование принципам – это способ жить гораздо лучше, проще, разумнее и удобнее, а также значительно менее напряженный путь. С одной стороны, эти принципы не вызывают какой-либо вины или раскаяния. С другой стороны, наше самочувствие намного лучше. Не приходится беспокоиться, быть пойманным, совершая что-то, что доведет до проблем. Вы также намного лучше ладите с людьми. 7 шаг просто нельзя сделать один раз и покончить с этим. Вы должны практиковать его регулярно, на ежедневной основе. Во-первых, это может означать заставлять себя делать то, что делать не хочется. Но как только вы установите эту новую модель мышления, действий и жизни, вы будете сопротивляться все меньше и меньше, и в конечном итоге захотите делать все то, что нам надо делать. На данный момент вы не должны заставлять себя сделать что-нибудь большое. Вы просто делаете то, что вы знаете, и это правильно. И когда вы не уверены, это правило, вы обращаетесь к руководству высшей силы. Когда вы будете продолжать применять 7 шаг и жить в соответствии с принципами программы, вы начнете реагировать с любовью и терпением. Они постепенно станут все больше и больше частью вашей личности. Ваши старые идеи умрут и заменятся лучшими. Вы в конечном итоге придете к революционным изменениям в вашей жизни. Ваши отношения с высшей силой, с самим собой и с другими людьми станут лучше. Пришло время осознать наше тело. Большинство из нас идут по жизни, совершенно не зная о нашем теле и его реакции. Мы живем в нашей голове и редко допускаем много мыслей о нашем теле. Если хотим познать страх и гнев, мы должны познать наше тело. Первое осознание, которое нужно развить, это осознание того, что мы постоянно дышим. Дыхание напрямую связано с нервной системой. Мы можем контролировать наше дыхание. С одной стороны, мы можем управлять нашим дыханием, когда мы пробуждены, находимся здесь и сейчас и концентрируемся на нем. С другой стороны, наше дыхание может продолжаться автоматически, когда мы не думаем об этом в бессознательном состоянии, спящем или если наше внимание отвлечено. Дыхание является одной из немногих функций организма, через которые мы можем непосредственно влиять на наши чувства. Кроме того, что мы можем непосредственно проверить и увидеть, как мы себя чувствуем, это очень легко сделать. Вспомните, когда последний раз вам было на самом деле страшно, абсолютно страшно. Подумайте об обстоятельствах и как вы себя чувствовали, как вы дышали. Скорее всего, дышали быстро и неглубоко, или наоборот, задерживали дыхание. Обе эти реакции на страх очень общие. Люди почти никогда не обращают внимания на свое дыхание, когда им страшно. Если мы хотим знать наши ощущения, мы должны проверить наше дыхание. Если мы хотим изменить то, что чувствуем, нам нужно изменить то, как мы дышим. Когда тренер, преподаватель или кто-нибудь хочет, чтобы мы успокоились, что первое он говорит? Сделайте глубокий вдох. Глубокие эмоции, как правило, заставляют нас дышать по-другому. Чем больше нам известно о нашем дыхании, тем больше связь с нашими эмоциями. История Эйрин является еще одним примером измененной точки зрения. Когда я оглядываюсь назад на мой 7-й год трезвости, понимаю, что это был мой лучший год. Он был связан неразрывно с 7-м шагом и с непоколебимым законом во Вселенной, который говорит, что не растет, то умирает. Доктор Силкорт отмечал в большой книге, что если алкоголик не может испытать полное психическое изменение, то очень мало надежды на выздоровление. Полное психическое изменение – не что иное, как продолжение роста. Рост почти всегда неудобен для меня. В прошлом году я часто сталкивалась с болью и необходимостью изменяться. Я сильно сопротивлялся этому изменению, потому что для меня это трудно. Я пристрастилась к моей зоне комфорта. Когда я сталкивалась с еще одним недостатком характера, то обычно я находила боль. Как правило, я стараюсь рационализировать недостаток и пытаюсь свалить его на кого-то другого. Это один из моих любимых способов отрицания. И в конце концов я прибегала к обещаниям, что я никогда не откажусь от него полностью. На прошлой неделе я столкнулась с дефектом, который одолел меня в тот момент. Поэтому я решила пойти на собрание. Там было именно то, что мне нужно было услышать. Смешно, как это работает. 7-й шаг. Когда я слушала членов группы, делящихся своим практическим опытом по этому шагу, то я стала больше осознавать, почему я не хотела отказаться от этого конкретного недостатка. И я поняла, что я боялась того, что станет со мной, если Бог изменит меня. Что делать, если мне не понравится то, что получится? Когда пришла моя очередь говорить, я нашла в себе силы, чтобы облегчить свою душу группы. И я поделилась своим первым реальным опытом работы с 7-м шагом, который произошел у меня во время моего 3-го года трезвости. Я работала над шагами 6 и 7 в течение длительного времени и не получала ничего. Мой спонсор поняла, что я застряла, и пригласила меня выступить спикером на собрании по 6-му и 7-му шагам. Я провела остаток недели в панике, не знала правильные слова, но у меня не хватило истинного понимания 6-го и 7-го шагов из-за моего страха перемен. Утром в пятницу, это был день моего спикерства, меня встретили двое моих студентов у задней двери колледжа, где я работаю. Они ждали меня в атмосфере секретности и с большими улыбками на лицах. Часть здания, которое я дала им, было представить примеры поэзии в действии. Они, очевидно, чувствовали, что у них были хорошие примеры. Они привели меня к моему столу, где стояла ваза с привязанной ниткой, и над вазой парил большой желтый воздушный шар. Было очень приятно смотреть на эту композицию. Горшок для цветов и воздушный шар. Они написали стихотворение на воздушном шаре. Студенты были полны веселья и уверенности в себе. Потом они попросили меня лопнуть воздушный шар. Я не могла. Я ненавижу хлопать воздушные шары. Я ненавижу шум. Это пугает меня. Обычно я немного визжу, когда это происходит. Они вручили мне булавку и сказали: «Лопните его». Они не принимали отказ в качестве ответа. Наконец я взяла булавку, положила одну руку на ухо и закрыла глаза. Я протянула руку с булавкой вперед и услышала, как воздушный шар лопнул. И я не визжала. Я открыла глаза и увидела удивительное зрелище. Внутри разлетевшегося воздушного шара был скрыт цветок. Я не имела ни малейшего представления о том, как они засунули его внутрь шара. Я чувствовала, как мои глаза наполняются слезами радости. Наконец-то я поняла 7-й шаг. Я так же, как этот воздушный шар, я так же заполнена горячим воздухом. И я боюсь позволить Богу лопнуть воздушный шар и выпустить цветок. Моя гордость и страх удерживают меня от открытия своего цветка и цветков других. Ту ночь я рассказала свою историю в комнате, полной благодарных алкоголиков и цветов. Это было как в Божьем саду. Я тоже являюсь частью этого сада. Я научилась смотреть на других и видеть цветы. Я не всегда могу видеть мои собственные, Но через веру к Богу и приведение шестого и седьмого шагов я могу измениться и расти. Видя, как мои друзья в выздоровлении продолжают цвести и расти, я могу развивать в себе веру, что я тоже расту и меняюсь. Другой способ, которым мы можем получить некоторые знания о нашем страхе и гневе, заметить, где в нашем теле мы держим наши стрессы. Каждый из нас держит эмоции в разных местах нашего тела. Это похоже на удар ногой в живот. Выбить дух. Я чувствую дрожь в коленках. Я парализован. Печет внутри. Моя шея затекла. Не могу повернуть голову. Все эти заявления о физических симптомах эмоциональных состояний. Немногие из нас уделяют время, чтобы разобраться и сделать выводы, чтобы исправить причины нашего физического дискомфорта.
Полезные комментарии Фрэнка по поводу стресса. Когда я нахожусь в тисках эмоционального стресса, я заставляю себя быть общительным, а не отступать в изоляцию. Мой ум – ужасное место, чтобы жить. Мои прекрасные грезы часто превращаются в стрессовые кошмары. Мой разум усиливает эмоции и выпускает мои дефекты характера из клеток. Мой ум, эго, говорит мне, что я больше люблю, чем надо, голоднее, чем есть, более сильный, чем на самом деле, и в основном более несчастный. Когда я позволяю напряжению столкнуть меня в изоляцию, я становлюсь добычей того, что в программе называют тухлым мышлением. Примечание. Стикен-тикен, что-то типа КГБ, комитет Гонева и безумия, или хор тысячи обезьян. Только в стрессе мой ум может работать так, как хочет он, а не так, как хочу я. Мне нужны люди, мне нужно общение. Мне нужно смиренно просить Бога о помощи, когда людей трудно найти, я использую телефон. Стресс может быть причиной, чтобы закрыться изнутри, заставляя меня думать, что никто не понимает. Вместо того, чтобы изолироваться, нужно протянуть руку и поделиться своими чувствами с Богом и другими, которые могут помочь. В борьбе со стрессом мне также помогает то, что я учусь, когда говорить «нет». Мой спонсор цитирует Уильяма Джеймса: «Искусство быть мудрым – это искусство узнать, что упустить из виду». Вознаграждение шестого и седьмого шага – это баланс. Если я склоняюсь в одном направлении, я потеряю равновесие и упаду. Я не могу угодить всем. Я не могу быть всем для всех. Шаги учат находить баланс между эгоизмом и бескорыстием. Мне нужно быть осторожным, чтобы организовать свое время, установить границы и установить приоритеты. Я не могу спонсировать всех, быть на каждом собрании или волонтером при каждой возможности служения. Выздоровление не является гонкой. Кто может сделать больше для других? Просто делай. Я могу сам создать себе стресс, когда неосторожен в планировании своего времени. Я обучаюсь и практикуюсь. Навыку отказа. Мне нужно знать, когда сказать «нет». Я имею право отказаться от просьб, притормозить и взять тайм-аут, чтобы позаботиться о себе. При всех знаниях о реакции на стресс и как с ним бороться, которые были получены в течение последних 30 лет, удивительно, как мало людей используют эти знания, чтобы уменьшить стресс и негативные эмоции в их жизни. Как многие из нас несут гнев и страх на нашей спине и шее. Как чувствует наше солнечное сплетение, когда мы встревожены. Как наш желудок, расстройство желудка, язвы. Есть ли у нас регулярные головные боли. Стискиваем ли мы зубы и растираем их во сне. Важно осознать, как мы размещаем эмоции в нашем организме. И начать отпускать наши привычные шаблоны поведения. Когда мы держим наши эмоции внутри себя. Вероятно, самый простой и лучший способ отпустить страх и гнев с помощью упражнений. Это не только приносит пользу нам через реальные физические нагрузки, но это также дает нам психологическое и психическое освобождение. Эндорфины и дофамин, которые высвобождаются через аэробные упражнения, очень полезны. Упражнения – это прекрасный способ делать динамическую медитацию и практиковать духовность. Танцы, йога, долгие прогулки, боевые искусства, спорт – все это способно войти в контакт с нашим телом и выпустить наши шаблоны удержания эмоций в теле. Страх является фактом жизни. Те люди, которые процветают и растут со страхом, являются теми, кто продвигается через него. Мы учимся распознавать страх в нашем теле и двигаться с ним через него. Мы делаем что-то, чтобы освободиться от него физически.
Полезные комментарии Фрэнка по поводу стресса. Когда я нахожусь в тисках эмоционального стресса, я заставляю себя быть общительным, а не вступать в изоляцию. Мой ум – ужасное место, чтобы жить. Мои прекрасные грезы часто превращаются в стрессовые кошмары. Мой разум усиливает эмоции и выпускает мои дефекты характера из клеток. Мой ум, эго, говорит мне, что я больше люблю, чем надо, голоднее, чем есть, более сильный, чем на самом деле, и в основном более несчастный. Когда я позволяю напряжению столкнуть меня в изоляцию, я становлюсь добычей того, что в программе называют тухлым мышлением. Примечание. Стикен-тикен, что-то типа КГБ, комитет Гонева и безумия, или хор тысячи обезьян. Только в стрессе мой ум может работать так, как хочет он, а не так, как хочу я. Мне нужны люди, мне нужно общение. Мне нужно смиренно просить Бога о помощи, когда людей трудно найти, я использую телефон. Стресс может быть причиной, чтобы закрыться изнутри, заставляя меня думать, что никто не понимает. Вместо того, чтобы изолироваться, нужно протянуть руку и поделиться своими чувствами с Богом и другими, которые могут помочь. В борьбе со стрессом мне также помогает то, что я учусь, когда говорить «нет». Мой спонсор цитирует Уильяма Джеймса: «Искусство быть мудрым – это искусство знать, что упустить из виду». Вознаграждение шестого и седьмого шага – это баланс. Если я склоняюсь в одном направлении, я потеряю равновесие и упаду. Я не могу угодить всем. Я не могу быть всем для всех. Шаги учат находить баланс между эгоизмом и бескорыстием. Мне нужно быть осторожным, чтобы организовать свое время, установить границы и установить приоритеты. Я не могу спонсировать всех, быть на каждом собрании или волонтером при каждой возможности служения. Выздоровление не является гонкой. Кто может сделать больше для других? Просто делай. Я могу сам создать себе стресс, когда неосторожен в планировании своего времени. Я обучаюсь и практикуюсь. Навыку отказа. Мне нужно знать, когда сказать «нет». Я имею право отказаться от просьб, притормозить и взять тайм-аут, чтобы позаботиться о себе. При всех знаниях о реакции на стресс и как с ним бороться, которые были получены в течение последних 30 лет, удивительно, как мало людей используют эти знания, чтобы уменьшить стресс и негативные эмоции в их жизни. Как многие из нас несут гнев и страх на нашей спине и шее. Как чувствует наше солнечное сплетение, когда мы встревожены. Как наш желудок, расстройство желудка, язвы. Есть ли у нас регулярные головные боли? Стискиваем ли мы зубы и растираем их во сне? Важно осознать, как мы размещаем эмоции в нашем организме и начать отпускать наши привычные шаблоны поведения, когда мы держим наши эмоции внутри себя. Вероятно, самый простой и лучший способ отпустить страх и гнев с помощью упражнений. Это не только приносит пользу нам через реальные физические нагрузки, но это также дает нам психологическое и психическое освобождение. Эндорфины и дофамин, которые высвобождаются через аэробные упражнения, очень полезны. Упражнения – это прекрасный способ делать динамическую медитацию и практиковать духовность. Танцы, йога, долгие прогулки, боевые искусства, спорт – все это способно войти в контакт с нашим телом и выпустить наши шаблоны удержания эмоций в теле. Страх является фактом жизни. Те люди, которые процветают и растут со страхом, являются теми, кто продвигается через него. Мы учимся распознавать страх в нашем теле и двигаться с ним через него. Мы делаем что-то, чтобы освободиться от него физически.
Давайте послушаем Кортиса. У меня был большой страх физических упражнений или делать что-нибудь с моей избыточной массой тела, давлевшей надо мной в течение первых 8 лет моего выздоровления. Да, ребята, я ждал 8 лет, прежде чем рассмотрел эту часть моего выздоровления. Мои первые 8 лет были очень полезными в других областях, но я не практиковал осознание, принятие или капитуляции в моем физическом благополучии. Я не уверен, есть ли у меня пищевая зависимость, но я был на моей собственной диете из пончиков, сыров и крекеров. Я люблю эти углеводы. Это сказалось на моей внешности, но я был в отрицании этого, за исключением того, что я чувствовал и думал, что я всегда должен носить футболку со словами «Я ненавижу себя» на груди. Это может показаться слишком просто, но я просто устал от этого. Я хотел, чтобы мое тело не было больше проблемой. Боже, мне не нравится это слово «проблема». Я захотел быть полностью готовым сделать что-то, чтобы пройти через свой страх и решить эту проблему, как и многие другие в процессе выздоровления. Я сделал действие, но не сам по себе. Самый большой прогресс у меня случается, когда я прошу помощи. Я попросил троих друзей в программе, чтобы они были моими спонсорами в отношении моего физического состояния. Один был в области диеты, Мерлин, а другие в области физических упражнений, Тодд и Лиза. Я разузнал о питании и медленно удалял сахар и высокое содержание жиров из рациона. Я стал подотчетным Тодду и Лизе и присоединился к ним в тренажерном зале и начал работать. Я повторял часто используемый в программе лозунг: «То, что вы есть, это Божий дар вам. Что вы сделаете из себя, это ваш подарок Богу». И «Боже мой, у меня есть проблема. Я, дорогой сын, у меня есть ответ для тебя. Я». Почему я не спал большую часть ночи перед первым днем в тренажерном зале? Был ли это стыд или чувство вины, отсутствие чувства собственного достоинства, боязнь других людей, смотрящих на меня? Я не знаю. Знаю, что причина на самом деле не имеет значения. На следующий день я просто пошел вперед и вошел в зал. Мне очень помог мой друг Фил. Фил не в программе, но, как мы знаем, довольно много помощи приходит к нам от наших друзей не в выздоровлении. Фил, как многие люди в мире, добрый, любезный и надежный. Фил тоже занимался в этом же спортзале, и у Фила был персональный тренер. Его звали Том. Так что я тоже понял, Тома, чтобы он помогал мне двигаться по моей программе упражнений. Это самая большая помощь, которую можно получить, чтобы кто-то мягко наставлял тебя в регулярной программе тренировок. Прошло уже 3 года, я потерял вес, тренируюсь 4 раза в неделю. Мое физическое выздоровление больше не идет с лозунгом «Я ненавижу себя». Я работал по 6-му и 7-му шагам с помощью моей высшей силы и Мерлин, Тодда, Лизы, Фила и Тома. Если есть одна вещь, которую я хотел бы передать другим о моем опыте, то именно это. Мои активные и сумасшедшие годы зависимости были просто симптомами. Чем дольше я нахожусь в выздоровлении, тем больше я понимаю, насколько отличается мое мышление от большинства людей. Я являюсь моей самой большой проблемой. Чем больше у меня осознание, что я алкоголик и это навсегда, тем больше прогресс я делаю. Чем больше я понимаю, насколько я болен, тем больше у меня растет чувство юмора в отношении того, как я вижу окружающий мир, когда я один. Мое одиночество заклинивает меня и вводит в ступор. Я просто не могу сделать много сам. Мне нужен Бог, шаги и мои друзья. После выполнения физических упражнений, духовные и умственные упражнения будут намного более эффективными. Молитва и медитация, как мы обсуждали в 6-м шаге, может оказать большую помощь. Молитва – это наше смирение в действии. Молитва и медитация часто связаны с 3-м и 11-м шагами. Тем не менее, крайне важно признать место молитвы смиренной просьбе. Как еще мы должны подойти к нашей высшей силе? Как не с просьбой о помощи, зная свое место в жизни, зная, чего мы стоим с нашими дефектами? Будучи осведомлены о процессе изменения и роста, признание всех этих фактов в нашей жизни делает это очень простым. Мы можем использовать всю помощь, которую можем получить. Мы получаем эту помощь, прося о помощи. Как Гейл относится к просьбам о помощи? Я слышал в начале выздоровления, что страх является фотолабораторией, где проявляются негативы. Выдуманный страх используется моим эго, чтобы преследовать меня, и он находится позади большинства моих обид. Страх нападает на меня, потому что я был одиноким и изолированным. Я видел только темные лучи над моей головой, и все казалось безнадежным и отрицательным. 6-й и 7-й шаги изменили мое существование, наполненное страхом. Я начал преодолевать свой дефект характера необоснованного страха, прося своих друзей в АА и мою высшую силу о помощи. Я знал, что эти два источника дадут мне нужную поддержку, но они не телепаты. Я должен открыть рот и поделиться своей борьбой. Я напомню себе, что когда я делюсь опытом, я также могу делиться опытом моих неприятностей. Я научился делиться проблемами, а также решениями. Библия говорит: «Простите, и вы получите, стучите, откроется дверь». Большинство из нас никогда не просит, или когда мы просим, то эгоистично и корыстно. Молитва – это не об эгоцентричных запросах на большее количество денег, имущества или власти. Речь идет о становлении тем, кем мы можем стать. Речь идет о прогрессе. Речь идет о том, чтобы служить на полную мощность. Смирение очень важно в обращениях за помощью. Если мы еще не нашли время, чтобы посмотреть на свою жизнь в перспективе и изучить шаблоны нашего поведения, то есть наши дефекты характера, то мы не будем знать о тех сферах жизни, где мы больше всего нуждаемся в помощи. Это у нас должно произойти понимание и осознание, а не у нашей высшей силы. Если мы не станем подотчетными и ответственными, то это не имеет значения, что мы просим, мы не получим этого. Многие люди говорят об обращении за помощью и жизни в соответствии со своими духовными убеждениями. Но тем не менее, они не там, где они хотят быть в этой жизни. Они никогда не останавливаются, чтобы осознать, что они утратили подотчетность в своей жизни. И наряду с этим возможность изменения. Это большая опасность в церквях, и это может представлять опасность программе «12 шагов». Люди думают, что перепоручение проблемы высшей силе отнимает личную ответственность. В конце концов, моя жизнь находится в руках моей высшей силы. Если я не руковожу своей жизнью, то это не моя проблема. Я сделал свою часть, я препоручил. В церквях это еще более коварно. Если я следую всем правилам и убеждениям моей церкви, я буду получать вознаграждение веры, процветание или духовный рост. Если я не расту или не сталкиваюсь с просветленным, это потому, что я не верю достаточно или не следовал достаточно правильно. Моя жизнь находится в руках одного истинного лидера, или гуру, или священника, или учителя, потому что я не должен быть подотчетен больше в этой области моей жизни. Это хитрая ловушка, это может произойти на работе, это может случиться с боссом, это может произойти в программе. Мы должны быть внимательными, чтобы оставаться подотчетными. Задавать вопросы, спрашивать нашу высшую силу, молиться. Это важно, задавать вопросы. Это так мы учимся. Есть люди, которые говорят: заткнись и слушайте. Вы узнаете больше, закрыв рот и открыв уши. Эти же люди иногда сами боятся задавать вопросы по поводу своей собственной жизни. Это не имеет значения, если мы новички в выздоровлении или со стажем в 30 лет. Нам нужно задавать вопросы, что происходит вокруг нас и в нашей собственной жизни. Мы не позволяем кому-то еще свести нас к его или ее уровню. Нам нужно быть эгоистами в выздоровлении. Мы можем во многих отношениях быть бессильными перед людьми, местами, вещами, но мы не бессильны перед ненужными неприятностями в нашей жизни. Мы просим нашу высшую силу об указаниях и благодати, но продолжаем нести ответственность за решения, которые мы принимаем. Это дар Бога, что у нас есть свобода воли. Когда мы просим о помощи и указаниях, как поступить правильно, то это не значит, что мы снимаем с себя ответственность за свой выбор. О чем мы просим в нашей молитве? В молитве мы смиренно просим об осознании тех дефектов характера, которые наносят ущерб нам самим себе и другим. Также мы просим о способах или методах избавления от этих недостатков. Можно также добавить благодарность за прогресс, который был дан нам, и все подарки в нашей жизни. Можно попросить показать способы для того, чтобы быть более полезными и эффективными в служении. Молитва, которая может быть выбрана для работы по 7-му шагу, может звучать примерно так. Бог или Высшая Сила, спасибо за дар моего выздоровления и за все подарки в моей жизни. Пожалуйста, позволь мне быть открытым и благодарным за щедрость друзей, семьи, роста и многое другое в моей жизни. Пожалуйста, помоги мне получить осознание тех недостатков, которые мешают моему служению другим, себе и тебе. Пожалуйста, помоги мне найти способ устранить эти дефекты характера в моей жизни, как те, о которых я знаю, так и те, которые я смогу осознать позже. Помоги мне стать тем, кем я могу стать, чтобы отдавать больше этому миру. Аминь. Нежная, открытая молитва о помощи и благодарности, безусловно, поможет проложить путь для изменения. Нам не нужно делать ее эпической, героической или полной драмой. Наша молитва может быть постепенным и нежным процессом. Это мы выбираем. Мы определяем, как она будет сочетаться с нашей готовностью и нашим смирением. Есть несколько людей в программе, которые не выказывают особого доверия к молитве и высшей силе. Многие из них в процессе выздоровления в течение длительного времени и ощутили качество жизни, которого у них никогда не было до этого. Они ставят под сомнение необходимость молитвы и обращения за помощью в устранении недостатков. Их убеждение заключается в том, что интеллект и одно лишь желание могут избавить людей от недостатков. Тем не менее, кажется, что для многих из этих людей есть аспект жизни, радости, которую они упустили. Даже самые софистские физики видят, что основополагающие принципы Вселенной могут быть мистическими и духовными. Вся основа жизни и реальности может быть ничем иным, как энергией мысли, возможно, мысли Бога. Если это так, или даже есть отдаленная возможность, не обязаны ли мы ради себя исследовать потенциал нашей духовной природы? Насколько полно, насколько это возможно? Разве не действие и работа с молитвой могут быть способом, чтобы показать нашу готовность следовать программе? Увеличение глубины и ширины нашего выздоровления. Разве не вера предшествует действию? Это очень интересные вопросы, которые находятся в центре работы шагов 6 и 7. Готовы ли мы осознать наши недостатки и обратиться за помощью? Довольно фундаментальный вопрос, не правда ли? Тем не менее, многие из нас не готовы или не желают делать слишком много в работе над этими шагами. Легче и, возможно, более выгодно в краткосрочной перспективе сделать еще одну инвентаризацию и пятый шаг, или полностью погрузиться в возмещение ущерба. Тем не менее, если мы не отдаем все силы и внимание этим шагам, то мы можем упустить возможность полностью изменить то, как мы воспринимаем нашу жизнь. И наш жизненный опыт, который включает баланс наших недостатков характера и принципов программы. Просьба через молитву является наиболее простым и прямым способом приведения нашего намерения в действие. Мы готовы измениться или мы хотим держаться старых шаблонов поведения и существования? Именно в этот момент мы принимаем решение быть полностью готовыми и смиренно просящими. Мы делаем все, что в нашей силе и поступаем как будто. К сожалению, большинство из нас дают ускользнуть шестому и седьмому шагам. Мы не доверяем процессу. Давайте послушаем Стефана. Это то, что я прочитал в одной из моих недавних утренних медитаций. Бог не может помочь нам избавиться от наших недостатков характера, если мы будем практиковать их. Как и все в программе, это утверждение очень просто. Почему я не подумал об этом раньше? Ответ. Я просто не хотел это слышать. Я не был готов совершить еще одно путешествие в неизвестность, где свободно плавающий мир событий не загроможден беличьими клетками моего контроля. Я не был готов доверять. Я не был готов учиться или изменяться. Я даже не был готов быть готовым. А это первое условие, когда я могу начать решать любую проблему с помощью Бога. Да, конечно, скептики говорят о готовности. Это просто еще один способ сказать, пусть у Бога есть его путь, пусть Бог победит снова, пусть Бог затопчет все вокруг, сделай из себя дырку от бублика. Ну, я, конечно, рад, что Бог сделал трюк с дыркой от бублика с моим пьянством. С момента прихода в АА у меня не было серьезного желания выпить. Это желание было изъято из меня. То же самое произошло и с желанием употреблять наркотики. Но это заняло больше времени, это было сложнее. Я должен был поработать над этим. Я должен был показать Богу, что хотел быть свободным от наркотиков. И должен был просить у Бога помощи на ежедневной, постоянной основе. И прежде всего, я должен был иметь в виду то, что сказал. Я должен был быть готов, чтобы освободиться от этой одержимости. Я должен был быть убежденным в том, что употребление наркотиков не было выгодным для меня. Я должен был сказать: «Я не могу, ты можешь. Пожалуйста, помоги мне». Последние дни я работаю над дефектами чревоугодия и похоти. Эти близнецы разгильдяев следуют за мной день за днем, плача и умоляя меня о большем. Ты откажешься от выпивки, ты откажешься от употребления наркотиков, и ты отказался от курения. Они скулят: «Так почему бы не побаловать нас? Почему бы тебе не жить с нами?» Любое чрезмерное балование самого себя рождает во мне чувство, что я могу делать это по полной и контролировать все это. Эго является биомиром моих желаний. Этот шаблон поведения больше не работает. Я должен признать тот факт, что я необычный парень, как я любил это различие, когда пил, и как это сводит меня с ума сейчас. Если представить, что я машина, то сегодня я знаю, что у меня не встроено в моей системе управления самого себя многие из функций рационального контролирования, тормозов и защиты меня самого. Включает в себя мир вместо того, чтобы взорвать его. У меня никогда не получалось спрятаться за молитву, никогда по поводу моего алкоголизма. И это не будет работать на любом из моих недостатков характера. Я не могу просить Бога помочь мне преодолеть стремление к картофельным чипсам, когда уже прикончил второй пакет. Я не могу просить Бога помочь мне преодолеть похоть, когда я уступаю ей снова и снова. Я не могу просить о помощи, если я не хочу, чтобы она была оказана. Я не должен делать свою часть для того, чтобы Бог, чтобы сделать свою. Доверие. Во многих различных формах и областях может быть одной из самых больших проблем, стоящих перед нами в процессе выздоровления. Мы потеряли способность доверять себе на протяжении многих лет отрицания, рационализации и зависимого поведения. У нас были добрые намерения, но мало действий. Многие из нас потеряли способность доверять другим с самого детства, столкнулись с близкими, которых мы любили, и чье поведение и поступки причиняли нам боль, эмоционально, физически или сексуально. Мы, возможно, были оскорблены и унижены. С другой стороны, возможно, мы сами совершили все это по отношению к другим. Доверие к самим себе и другим, и доверие Богу после всего, что мы пережили – вызывает много вопросов. Тем не менее, если мы хотим получить возможность использовать весь наш потенциал к росту в рамках программы 12 шагов, особенно 6 и 7, мы должны научиться доверять. Как мы учимся доверять и каковы элементы доверия? Доверие, как капитуляция, имеет элементы пассивности и активности. Доверие требует действий и требует открытости или оголенности наших чувств, значит, уязвимости. Мы говорили об этих элементах в начале 6 шага и прошли полный круг, чтобы обсудить их снова в завершении шага 7, не рассчитывая на результаты. Мы отдаемся процессу капитуляции, что и есть доверие. Если мы отдаем все, что имеем, чтобы приобрести готовность, просим помощь и перекладываем это все действия, то наша высшая сила устранит недостатки и даст необходимую нам помощь. Элемент сомнения возникает потому, что мы не знаем, все ли мы сделали, на что были способны, чтобы стать полностью готовыми. Вместо того, чтобы доверять себе, что мы сделали все, что могли сделать, мы сомневаемся или начинаем искать причины, по которым мы не заслуживаем того, чтобы измениться и получить вселенскую щедрость и награду в виде избавления от наших дефектов. И начинаем на подсознательном уровне саботировать наши усилия и восприятие. Мы наращиваем доверие таким же образом, как некоторые инвестиционные дома старого образца получили деньги. Мы забираем его. Мы увеличиваем доверие к себе, становясь надежными. Разве это не прекрасная фраза, заслуживающая доверия? Это очень ценное словосочетание и бесценное понимание. Мы становимся способными доверять, когда мы становимся заслуживающими доверия. Это сводится к нашей личной целостности. Наших ответственных действий. Все вопросы, которые мы спрашивали себя о том, как живем и относимся, думаем и ощущаем, более сосредоточены на том, чтобы мы приняли решение о гармоничном образе жизни. Должны ли мы жить духовной жизнью? Живем ли мы, как если бы приняли 3-й и 11-й шаг? Действуем ли мы как будто? Чем больше наши действия приходят в соответствие с нашими намерениями, тем больше заслуживающими доверия мы становимся. Когда наши действия не согласуются, мы должны капитулировать перед этим процессом, попросить о помощи и доверять, что она будет оказана. Мы, возможно, будем не в состоянии выбрать форму или способ помощи. Мы можем не узнать ее, когда она придет, но она придет. Обычно она поступает в виде возможности сделать какую-то работу, или она поступает в виде кризиса и проблем, которые помогают нам увидеть наше поведение и наши убеждения в другом свете. Это напоминает старый рассказ о человеке при наводнении. Человек, который преданно верил в Бога, жил на реке, которая однажды вышла из берегов. Как-то весной сильно шли дожди, и река стала подниматься. Вскоре она была выше фундамента дома человека. Шериф приехал на вездеходе, предполагая подвести его, и сказал ему, что пришло время покинуть район. Мужчина отказался ехать, заявив, что Бог будет заботиться обо мне. Река продолжала подниматься, и вскоре человек был вынужден подняться на второй этаж своего дома. Выглянув в окно, он увидел подход спасательного катера. Открыв окно, он кликнул им, чтобы они уходили после того, как они предложили спасти его. Он сказал: «Бог будет заботиться обо мне». Река продолжала подниматься, и человек вынужден был подняться со второго этажа на крышу и держаться за дымоход. Река поднялась и закрутилась вокруг его ног и туловища, угрожая оторвать его чащиеся воды. Парящий вертолет пришел из потемневшего неба и начал опускать спасательную стропу, чтобы поднять человека из опасности. Он махнул вертолету прочь, крича: «Бог будет заботиться обо мне». Очень скоро, после того, как вертолет ушел, человек был унесен с крыши на бушующие воды и утонул. По прибытии на небеса он был встречен святым Петром и предстал перед Богом. Перед тем, как Бог поздоровался с ним или сказал «Привет» или «Как дела», мужчина сердито потребовал узнать, почему Бог позволил ему утонуть. В конце концов, у него была большая вера и доверие к Господу. Бог сказал человеку: «Я послал вездеход, лодку и вертолет, чтобы помочь вам. Но что еще я мог сделать?» Многие из нас похожи на человека в доме на берегу реки. Мы не видим помощь на нашем пути, когда она приходит каждый день. Доверие – это обучение видеть помощь, которая уже доступна в нашей жизни, и знание, что мы можем получить еще больше поддержки, если будет важно. Мы должны научиться полностью отдавать силы в наши действия, чтобы не утонуть и отпустить результат на волю нашей высшей силы. Доверие по своей природе имеет два аспекта: учиться доверять себе, будучи честным в нашей целостности, и отдавать все свои силы и готовность. И второе – капитулировать перед процессом и знать, что помощь доступна, если мы просим о помощи. Мы понимаем, что если мы не видим помощь, то это потому, что мы не способны ее увидеть в данный момент, а не потому, что ее нет. Доверие приходит через действие. Действие в духе доверия, мы возвращаем доверие к другим и самим себе. Когда мы действуем в духе доверия, мы начинаем видеть доступную помощь. Мы действуем, исходя из наших духовных намерений и нашей готовности к переменам. Тогда мы получаем истинное понимание процесса 6 и 7 шага и начинаем видеть уроки, обретенные в нашей жизни. Единственное, чему мы привыкли доверять раньше, было то, к чему мы были зависимыми. Когда мы стали доверять программе и нашей высшей силе, разрушение остановилось и началось выздоровление. Бог делится своим опытом. Детальные исследования, предпринимаемые в течение многих лет, теперь позволяют мне представить конкретные доказательства того, что существует всемирный заговор среди огромного числа людей, которые указывают мне на мои недостатки характера. Я постоянно раскрываю такие сюжеты в своем мышлении. Я до сих пор хочу сделать других людей виноватыми в моих проблемах. Я отношусь к ветеранам выздоровления, потому что был в программе более 20 лет, на самом деле 27. Но я не такой старый. Почти 50, и был достаточно удачлив, чтобы протрезветь еще в молодости. В течение многих лет я считал, что 6 и 7 шаги являются наиболее важными из 12. Забавно, но чем больше лет я добавляю в мое выздоровление, тем более важными они становятся. И вот почему. Во-первых, я родился с некоторой физической, психической, генетической или какой-то еще предрасположенностью к компульсивному зависимому поведению, без знаний, которые я приобрел от понимания и работы по 6-му и 7-му шагам. С маниакальной настойчивостью я мог пойти как угодно и в любом направлении, которое только можно себе представить. Я смог смириться с этой причудой природы, что я стал зависимый и не виню своих родителей. Даже если бы я имел идеальных родителей, которых реально не существует, то все равно был бы довольно сложной задачей для них в любом возрасте. Я говорю многим новичкам, что, возможно, придется сделать некоторую работу по шагам в отношении своих родителей. Но это большая ошибка – обвинять их в наших бедах. Слишком легко застрять в обвинении родителей, что продолжит делать прошлое надежным источником несчастья. Наши родители не работают по шагам за нас. Я верю, что у новичков часто бывает программа 2 шагов. Они не употребляют и только ходят на собрания. Они хотят по-прежнему все контролировать. Жалуются на своих родителей, действия, отношения. Конечно, со многими из нас случались ужасные вещи когда-то, но для этого мы и собираемся, чтобы помочь друг другу здесь и сейчас. Мы не можем жить и работать по шагам, глядя в зеркало заднего вида. В прошлом большинству из нас не нужны были лучшие семьи, отношения или партнеры, чем были. Нам нужно самим стать лучше. 6-й и 7-й шаги помогают нам всем с нашими реальными и мнимыми мыслями и чувствами о наших прошлых днях. Понимание того, что все могло быть послано нам Богом, мир, судьба, природа, хромосомы и гормоны, общество, родители, родственники, полиция, учителя, врачи, боссы, особенно друзья и отношения, потрясло нас в шагах. Это не так уж плохо, а наименьшее предположение, что, возможно, мы сможем сделать что-то с этим. Дает нам освобождение. Если мы останемся в беспокойном возвышении нашего возмущения, мы препятствуем заживанию прошлых травм, постоянно облизывая наши раны дефектов, то есть дефект характера. Во-вторых, я, безусловно, один из самых эгоистичных людей в мире. Мне не интересно, откуда это взялось, но я постоянно в курсе этого дефекта характера. Я стал настолько осведомлен о моей склонности к эгоцентризму, что теперь часто смешно. Хорошим примером может служить, когда я должен ждать своей очереди в кассу в продуктовом и хозяйственном магазине. Я всегда попадаю в медленную очередь, где люди выписывают чеки на $1.37 или разговаривают с продавцом. Я немедленно начинаю заносить их в свой список 4-го шага. Как они посмели заставить меня ждать? Меня, самозванного царя мира. Я продолжаю сердиться и обижаться, хотя к тому времени могу уже покинуть магазин. Но благодаря моему прогрессу в выздоровлении у меня есть возможность быстро сменить свои мысли и чувства. Я смеюсь над собой, прежде чем достигну своей машины. В старые времена такая ситуация капитулировала бы меня во все виды негативного, пагубного поведения. По пути к своей машине, полной гнева и обиды, я повторяю 2 слова. Моя полезность. Это короткая версия молитвы 7-го шага из большой книги, которая гласит: «Я готов, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. Прошу тебя освободить меня от всех недостатков моего характера, мешающих мне быть полезным для тебя и других. Дай мне силы, когда я выйду отсюда, чтобы выполнить твою волю. Аминь». Работа по шагам 6 и 7 является постоянной частью моего прогресса выздоровления. Когда эгоцентризм берет верх во многих своих ипостасях, я повторяю себе: моя полезность. Когда я в равновесии, то я полезен для себя и других. 6-й и 7-й шаги напоминают мне ежедневно, что я готов быть полезным. Действие 6-го и 7-го шагов достигает кульминации в отпускании камня. Мы отпускаем то, что тянет нас вниз и удерживает нас от самой помощи, скрывает ее от нас. Когда мы можем быть в служении себе и другим, мы верим в нашу высшую силу и верим в процесс. Мы сдаемся, где можем, а все остальное заработаем. Мы пришли к пониманию, что наша жизнь имеет цель. Давайте послушаем Джо МакКью. Каждый из нас был оставлен на земле, чтобы служить определенной цели, чтобы выполнить конкретную работу. На то есть воля Бога для нас. У нас внутри есть знание о том, чем является эта работа. Наше испытание состоит в том, делаем ли мы эту работу, пока мы здесь, или мы занимаемся своими делами. Я узнал из своего многолетнего опыта, что мы счастливы, когда мы знаем, какова наша работа, и мы начинаем ее выполнять. Мы будем чувствовать себя лучше, поступать лучше и быть лучше, потому что будем в потоке замысла Божьего. В 6 и 7 шагах начинается движение к душевному покою. В 5 шаге мы учились познавать высшую силу, видеть природу наших зависимостей и крушение нашего прошлого. Теперь мы готовы к действию. До сих пор это была в основном внутренняя работа. Мы остановили наше активное зависимое поведение, но изменили лишь шаблоны мышления, поведения и чувств. Это не ошибка, что мы должны начать эти шаги делать и понимать, прежде чем сделать возмещение ущерба. Если мы не готовы изменить свое поведение, то какая ценность возмещения ущерба? Эти шаги – шаги действия, шаги к самой сути жизни. Они требуют подотчетности, и они требуют действий. Это две причины, почему большинство людей избегает их или превращает их в поддакивание. После возмещения ущерба мы продолжаем работать над этими шагами. Мы получаем больше осознания о самих себе. Мы приходим к пониманию, насколько наши дефекты характера противоположны принципам нашей программы. Чем дольше мы находимся в процессе выздоровления, тем легче обманывать себя и других, что мы сделали эти шаги. Нам нужно очень внимательно посмотреть на все последствия этих 2 тихих шагов и стать ответственными за их работу во время всего нашего путешествия в выздоровлении. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в работе по эмоциональной трезвости. Выздоровление сбалансировано. Принимая новый взгляд на 6 и 7 шаги, затем переходите к действиям и капитуляции, делая позитивный прогресс посредством непрерывного ряда духовных пробуждений. Мы тратим меньше времени на обдумывание об изменении наших дефектов характера. Мы созреваем, мы действуем, мы меняемся. Ответы придут, когда ваш собственный дом в порядке.